Глава 3. Дух Святой сохраняет свободу выбора. Обширный план относительно мирного духовного процветания Вселенной существовал от вечности. Этот план, вечный завет, заключенный между лицами Божества, предусматривал, невзирая на лица, полную свободу выбора с личной ответственностью. В случае непредвиденных обстоятельств, если возникнет отступление, он также включал меры предосторожности. Чтобы достичь Божьей конечной цели, Вселенная должна была быть наполнена свободными святыми и счастливыми существами, радостно и добровольно повинующимися Божьему закону любви. Бог не сотворил разумные существа, чтобы они были марионетками или роботами. Бесконечная любовь, вдохновляющая три личности Божества, наделила их высшим даром – свободой выбора. Бог имел цель, даже если смертельная опасность подстерегала его здесь, чтобы каждое сотворенное им разумное существо обладало свободой воли. Однако без свободной нравственной личности не могут существовать ни грех, ни праведность. Другой ум и воля тогда будут управлять каждым действием, творение не будет иметь права выбора в этом. Если бы Бог решил сотворить свои разумные существа такими, чтобы они не могли согрешать, этим он сохранил бы себя от боли и мучительных страданий, тяжелых испытаний Гефсимании и Голгофы. Но он не пощадил себя. Смерть Христа говорит нам, что Бог от вечности предвидел возможность греха и решился принести наибольшую жертву. Бог сотворил каждого человека как храм для обитания своего духа. Ничто не может заставить человека согрешить, ибо где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Бог сотворил каждого человека свободным избрать, пригласить Святого Духа как хранителя его свободы или отвергнуть Святого Духа. В таком случае свобода для этого человека не существует. Возможно, кто-либо спросит, почему Елена Уайт говорит о сотворенных разумных существах как обладающих Духом Святым? Ответ. Еще от вечных времен Бог имел в своем намерении, чтобы, начиная от светлого и святого Серафима до человека, всякое существо было храмом обитания Творца. Пребывающий Святой Дух совершает это. Иудеи не согласились быть освященным храмом для Святого Духа. Его присутствие освящает и возвышает душу и превращает ее в храм для обитания Господа и в жилище Божье Духом. Человек часто спрашивает, почему Бог дал своим творениям право повиноваться или быть непослушными. Пусть на это ответит вдохновенное перо. Для чего Бог допустил это страшное беззаконие, чтобы человек мог быть свободным? На это может быть только один ответ. Потому что он знал ничтожность всякого вынужденного послушания. И посему свобода грешить была абсолютно необходима ради свободного проявления справедливости. Смотря вперед, на окончательный исход великой борьбы между добром и злом мы видим, как силы ада объединяются против неотъемлемого права человека поклоняться Богу по велению совести. Гонения, начавшиеся против тех, кто прислушивается к внутренней работе Духа Свободы, будут только доказывать, что исполненные Святым Духом христиане – будут повиноваться велению совести, невзирая на положение, потерю имущества и даже ценой самой жизни. На христиан-адвентистов седьмого дня возлагается ответственность возвещать принципы религиозной свободы в мире. Знамя истины и религиозной свободы, которое высоко держали основатели Евангельской Церкви и свидетели Божьи в течение долгих столетий, передано теперь в наши руки, людям, живущим во время этой последней борьбы. Чтобы выполнить эту задачу, Бог обязывает свой народ возродить дух истинного протестантизма, пробуждая мир к пониманию преимуществ столь долгого наслаждения религиозной свободой. Победа как тогда, так и теперь всецело зависит от наличия Святого Духа в Церкви и в жизни. Только через силу Святого Духа будет одержана и сохранена победа. Человек должен быть движим Духом Божьим. Чтобы понять все проблемы, с которыми Церковь должна встретиться во время позднего дождя, мы должны знать кое-что о их происхождении. Эти проблемы, если придерживаться небесного исчисления времени, только вчера нарушили мир Вселенной. Истина будет разоблачать двуличность и откроет отца лжи. Бог снимет с себя обвинение, приписываемое сатаной, что он унижает людей и своевольно наделил Христа положением, местом и властью. Его совершенный закон свободы не ограничивает свободу, он никоим образом не несет ответственности за грех. В конце концов, все увидят, что в своей любви Бог представил все необходимое для счастья каждого сотворенного разумного существа, сделав каждого человека храмом для обитания Духа Свободы. Сатана вызывает у человека много сомнений. Он отлично знает, как смутить сознание и обеспечить себе личную безопасность. В течение долгих веков Бог снова и снова рассеивал эти сомнения, все же они настойчиво продолжали возникать. Об этом величественном ангеле Елена Уайт говорит: «Бог сотворил его хорошим и прекрасным, весьма подобным самому себе. Постепенно сатана стал вынашивать в себе желание к самовозвышению. Он осмелился стремиться к достижению чести, принадлежащей только одному Творцу». Он стремился достичь высоты положения, занимаемого самим Богом. Сатана величался в своем высокомерии. Люцифер все более развивал эгоистичную философию. Он обожествлял себя. Сатана решился противодействовать закону, согласно которому никто не живет для себя. Римлянам 14 глава 7 стих. Он желал жить только для себя. Он стремился сделать себя центром влияния. Честолюбивый замысел Люцифера вел его к попытке поставить себя выше Бога. Он стремился свергнуть всех лиц божества и поставить себя вместо них как диктатора. Эта чудесно одаренная личность исследовала тайны природы и развивала в себе так называемое лжеименное знание. Он так использовал разум и логику, что решил заставить их свидетельствовать о лжи. Он проник в различные сферы метафизики. Ложное высокомерие, вынашиваемое им на небе, явилось основой его обольщений на земле. Принципы работы сатаны на небе являются теми же принципами, которыми он действует через людей в этом мире. Он продолжает вести тот же образ действий, который проявлял некогда в небесах. Сатана заявлял, что нравственно свободная личность с личной ответственностью является тиранией. Он объявил, что сотворенные разумные существа не должны страдать от неприятных последствий за то, что не повинуются Богу, и что доброта и святость не зависят от пребывания в сердце Святого Духа Божьего. Божье терпение, долготерпение и нежная любовь к этому согрешившему херувиму удивило ангелов. Бог долго терпел Люцифера. Такие усилия, которые может выработать лишь беспредельная любовь и мудрость, были направлены на то, чтобы убедить его в его грехе. Ему вновь и вновь предлагалось прощение на условии покаяния и смирения. И Люцифер убедился, что он был неправ. Он уже почти решился вернуться, но гордость не позволила ему сделать это. Когда Бог совещался со своим сыном относительно сотворения этого мира, опять вспыхнула ревность сатаны. Он больше не будет слушать настойчивые мольбы неба, решил он, и этим заставил навсегда смолкнуть голос Святого Духа. Он гордо встал и настоятельно заявил о том, что он должен быть равным Богу. Затем сатана торжественно указал сочувствующим ангелам, составляющим почти половину небесных ангелов, что он готовится оказать сопротивление авторитету Христа и отстоять свое место на небе силой могущества, силой против силы. Таким образом, сатана сделал себя совершенно непригодным для неба. Познание, которое он, как и павшие с ним ангелы, имели о характере Божьем, сделало их вину непростительной. Не оставалось никакой силы, никакой большей высоты и глубины безграничной славы, которые могли бы преодолеть их подозрительные сомнения. Когда Люцифер решился исключить из своей жизни Дух Святой, он обнаружил, что совершенно не мог изменить себя. Уже ничто не могло изменить его характер. Мир и спокойствие души оставили его, чтобы никогда больше не вернуться, и он совершил непростительный грех. После изгнания сатаны с неба Бог начал открывать перед Вселенной те стороны Вечного Завета, которые были предусмотрены на случай крайней необходимости. Всемогущий, вездесущий, всеведущий Бог предвидел проблему греха. Перед тем, кто управляет Вселенной, в равной мере открыты тайны прошлого и будущего. Наш маленький мир является учебником Вселенной. Здесь раскрывается чудесная цель Божьей благодати – тайна спасительной любви. Бог сотворил человека как венец своего творения, причастником своей жизни, своей природы. Как и ангелы, жители Эдема были подвергнуты испытанию. Они также находились под заветом повиновения и жизни, и неповиновения и смерти. Наши прародители согласились с этим заветом. Божья вестница последнего времени говорит нам, что ангелы изложили Адаму и Еве, что Бог не заставляет их насильно повиноваться. Он не лишил их права поступать вопреки Его воле. Они были свободными духовными лицами. И они в ответ заверили ангелов, что никогда не нарушат данное повеление Божье. В таком случае непослушание означало нарушение завета, которому они торжественно поклялись. Внешние обстоятельства никогда не могут заменить верности. Неверность может только явиться результатом перемены мышления. Так долго, пока мы не соглашаемся согрешить, на земле нет ни человеческой, ни сатанинской силы, которая может запятнать душу. Уступка искушению начинается с того момента, когда мы разрешаем разуму сомневаться. Ева колебалась. Она допустила в свой разум сомнение. Адам повторил ее ошибку. Он рассуждал с врагом, дав ему тем самым преимущество – которое сатана использовал, чтобы господствовать над его умом и волей. Наши прародители видели грех в странно пленительном свете. Для них он казался желанным. Сатана проявил свою силу гипноза над Адамом и Евой. Они поддались мысли, что сатана заботится о них. Сатана добился своего, развратив человеческую природу. Избирая непослушание Богу, наши прародители отдались под контроль другого духа. Действием своих мыслей, переменой мышления, они исключили из своей жизни Святой Дух и почти сразу же почувствовали болезненные результаты этого. Призванные дать отчет, они попытались обвинить Бога, сделав Его ответственным за их грехи. В них проявилась враждебность сатаны против Бога. Такой ход событий не был неожиданностью для Бога. Как только появился грех, уже был наготове Спаситель. В тот момент, когда человек поддался искушениям сатаны, Христос, Сын Божий, встал в проломе между жизнью и смертью. Он открыл перед виновной четой дверь надежды. Через заслуги Его крови и послушание закону Божьему они могли иметь покровительство Божье. Завет благодати, условия, принятые на случай критического положения в вечном договоре, мгновенно вступили в действие. Бог поручился самим собою, представляя сердцам людей новый принцип – ненависть ко греху. С этого момента в сердце человека за его душу боролись две силы, и человек мог избрать, любить ли ему праведность и развивать неприязнь ко греху, или же любить грех и развивать вражду к праведности. Апостол Павел в послании к Галатам 5 главы 17 стихе поясняет эту вражду, о которой говорится в Бытие 3:15, как о завете милости. «Плоть желает противного духу, а дух – противного плоти, и они друг другу противятся. Поэтому лично каждый должен решить для себя, какому духу он откликается, ибо в конечном итоге один или другой будет владеть его душой. Для того, чтобы дать человеку свой дух, Бог обещал, что семя жены поразит змея в голову. Христос, как заместитель человека, должен был умереть вместо человека, праведный за неправедных, чтобы дать свой дух всем, кто пожелает принять его водительство и силу. Тот, кто принимает смерть Христа как защиту от его прошлых грехов, тот принимает дух Христа, чтобы сохранить себя от греха. Христос всегда освобождает кающуюся душу от греха. Он пришел, чтобы уничтожить дела дьявола, и принял необходимые меры, чтобы Дух Святой был дарован каждой кающейся душе, чтобы сохранить ее от согрешения. Иными словами, Дух Святой совершает в человеке то, чего человек не может сделать сам. Завет благодати представляет два вида праведности – праведность Христа, вмененную нам, и праведность, которая Его Духом действует в нас и через нас. Те, кто сознает благородные условия, данные ради их спасения, воскликнут: «Какое спасение явлено в завете, согласно которому Бог обещал быть нашим Отцом, Его Единородный Сын – нашим Искупителем, и Его Святой Дух – нашим Утешителем, Советником и Освятителем». Книга «В небесных дворах», 137 страница.